Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие слушатели нашей программы. Сегодня, может быть, не совсем такое обычное для православного радиоканала интервью. Интервью, точнее, сказ, я бы сказал, старейшего машиниста паровоза в городе Осташкове Тверской области с Александром Антоновичем Новоторовым. Я-то его зову дядя Саша Новоторов. Я же сам теперь паровозник, для меня он, так сказать, старший учитель, старший наставник, было принято обращаться дядя Саша Новоторов. 90 лет почти ему, решил с ним побеседовать. И при каких обстоятельствах? Раз захожу в Знаменский храм, будучи в Осташкове, а это моя дорога, родная, знакомая и близкая очень мне, и фильм о ней сняты, и... Передачи сняты были на культуре, и пытаемся сейчас заповедник там сделать и ретро-поезда пустить. Там же очень красивые места, озеро Селигер. Захожу в храм Знаменский, в Знаменскую церковь в Осташкове, в Знаменский монастырь. И вдруг смотрю, дядя Саша стоит там с палочкой. Причем стоит в его-то возрасте, сейчас он реже стал ходить, ему стало тяжело ходить. Меня страшно это заинтересовало. И я спрашиваю ветеранов, осташей, паровозников тоже. Говорю, а что ты, дядя Саша-то в храм? Да, говорит, он ходит в храм. Ну, говорит, у него такая судьба. Тебе с ним надо поговорить. А я подумал, а надо взять, да и поговорить. Взял, поехал в Осташков по родной дороге, любовался ею вдосталь. Это одна из красивейших дорог в России железных. Была она еще прекраснее, пока варварски совершенно не вырубили лес вдоль дороги, варварским, лютым образом, зверски, бездарно, грязно вырубили. Но, тем не менее, даже в таком виде, это одна из красивейших железных дорог страны. От Бологоя через Осташков до Торопца, это в сторону Великих Луг, по заповедной Бологое-Полоцкой линии, очень красивая железная дорога, первозданная природа, лесная, болотная, это отдельный разговор, отдельный рассказ. С удовольствием прокатился до Осташкова. И там меня Анатолий Алексеевич Быстров, представитель Совета ветеранов, встретил осташковских. Сам паровозник тоже, он ремонтник бывший. И привез дядя Саша домой. Там в беседе участвует сам дядя Саша Новоторов и... две его дочери, которые очень помогали мне вести беседу, задают ему вопросы, поэтому вы просто, когда будете слушать, чтобы вам было понятно, что за женские голоса звучат в эфире такие. За стол опустились, дядь Саша очень серьезно к этому отнесся, одел все свои ордена, в пиджаке меня встретил с палочкой торжественно, как старец, а старик и старец, как известно, это большая разница, как старец меня встретил. На столе были разложены всякие удостоверения к медалям, к наградам, трудовая книжка, то есть огромный послужной список человека, чем, собственно говоря, он трудничал, чем он Бога радовал на земле, чем занимался, чем прославился. Все было видно, все это можно было разглядеть, и согласился немножко со мной побеседовать. Прежде чем беседа начнется, я бы хотел... вот о чем поведать, какими мыслями поделиться с нашими радиослушателями. Вот, во-первых, не любят у нас в России краеведение, вообще не любят старину почему-то. К старикам относятся так, а, мол, ну что они, старик, он есть старик, ему сколько лет-то, что на него, без всякого такого, я бы сказал, пиетета там. Очень часто с насмешкой, к сожалению, не берегут наследие историческое. Вот я не раз замечал, старым машинистам говоришь, вот паровоз твой номер такой-то разрезали в лом. Ноль эмоций, как говорят, никакой реакции. Ну, разрезали. У нас в России вообще вот такого любования старым, ушедшим, у нас этого нет. Как говорят не по-русски, это не наш пиетет. А ведь вот любая судьба любого старика – это сотни книг прочитанных, если внимательно в нее вслушиваться, если... различать смыслы, а старики говорят конспективно, как правило. Старики говорят афористично очень. В их возрасте, во-первых, у них нет времени долго болтать, а во-вторых, им есть чего сказать. А человек, которому есть чего сказать, он всегда говорит афоризмом. Старики говорят афоризмом. Как жаль, что в России у нас не проповедуется краеведение, что у нас люди не знают населенных пунктов названий своей родины. Где это Селижарово, где это Тверь, где этот Осташков, чего-то слышал там, какие-то деревни, что-то такое, все это далеко, какие диалектизмы в речи, над этим смеются уж давно. Русский язык замусорен, так же, как мировой океан, как небеса, до предела уже. Сленгом замусорен там. У нас же интересная стала Россия, у нас... Вместо смысла – мулька, вместо секрета, вместо содержания – фишка и так далее. Все вместе современная Россия, да. Но у стариков-то этого нет. У них настоящий диалектический русский язык, народный, подлинный. Здесь в речи у него вы услышите характерные диалектизмы именно тверского наречия. Не тверского, а тверского, как они говорят. «Вязянки, умяня». У меня печь была построившая, сено привезено, характерные, там адонок, он рассказывает, что такое адонок, сток, диалектные слова местные. В стариках все это есть, живой старый русский дух.
Чем дороги бывают трудней, тем шагают настойчивые люди. И о возрасте наших друзей мы не только по паспорту судим. Нам года не беда, если к цели стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой.
Чтобы все как один доктора находили вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра бодрым марсом спортивной зарядки.
Нам года, не беда, если цели стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой.
Ваша поступь пусть будет тверда, и во всем воспевая заветом. Очень важно себя никогда не считать пожилым человеком.
Нам года, не беда, если цели стремимся постой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не стареете душой. Оставайтесь всегда молодыми. Никогда, никогда, никогда не стареете душой.
Как жалко, что нет у нас в стране краеведения. Это вот первое. Мысль, которой я хочу поделиться, а вторая, что к Богу приходят все-таки от жизни прожитой. Пуд соли съедят и приходят к Богу. Вот дядя Саша. Коммунистом он не был. Работал машинистом паровоза, потом тепловоза, потом на пенсии, потом в депо работал. Ну, казалось бы, ну что общего этого человека с православием? А вот Господь позвал и стал в храм ходить. Как потом выяснилось, семья-то богомольная была, все-таки дыма без огня-то не бывает, но все равно нажитое, нажитое, соль – добрая вещь, да, Господь говорит, вот эта самая соль, она позвала его в храм в очень преклонные уже годы, и он стоит там с палочкой, он говорит, а если я, мне говорит, сядь, дедушка, я говорю, если я сюда что пришел-то? Сидеть, что ли? Я сюда молиться пришел. Ну, какая любопытная вещь. Ну, все по порядку. Итак, история, судьба машиниста, Александра Новоторова, ветерана бывшего, к сожалению, бывшего, закрытого, как огромное количество предприятий, в том числе и железнодорожных в нашей стране последние 20 лет, паровозного локомотивного депо «Осташков».
Началась война, вот я жил в большой деревне Березук, в 41-м же году подзабрали кого в армию, кого на трудовой фронт. Ну вот, у меня деревня большая, а меня поставили бригадиром, так как председателем сельского совета был бывший наш председатель колхоза, где, когда в маленькой деревне жил. И он никаких настоял. Нас было 12 человек с моего года в этой деревне. А вот меня поставили бригадиром. Накануне Октябрьской уже немец подошел к нашей деревне за 5 километров. Но мы не были эвакуированы, а в самую Октябрьскую пришли в нашу деревню. Прошли от нас километр за деревней церковь, погост. Они вот дошли до этой, до церкви, и обратно ушли в деревню Козловцы, вот 7 километров от нас. Она по возвышенности, в общем, самая высокая деревня там была. Им обстрел было лучше производить. И вот так они там это и находились. И вот только на Новый год их выбили из этой деревни.
А что, вы ходили аэродром расчищать ходили, да, чистить? Аэродром, ты рассказывал, чистили.
Ну, нас это зачем? Нас дорогу.
А, дорогу, да,
чистили. Это дорога, вот дорога идет, что это с Кувшиново в Осташков, Ключи. Вот там выходило как раз в этот, в Березук, где нашу деревню, на Сележарова. И вот мы с этой, с Гальтина ходили, дорогу чистили для пропуска военных машин.
Чистили дорогу для пропуска военных машин. Просто удивительно, что пережил народ наш. Это его заслуга огромная, что мы все еще живем в мире, друг друга не перерезали, что в результате ельцинизма мы не превратились в хаос, какое-то подобие плохих, дурных африканских стран, где все на проволоках, на банановой кожуре, мусоре, всеобщем блуде, болтовне, безделии, преступности, что мы до этого не дошли, что наш народ, тем не менее, сохраняет достоинство до сих пор. Это огромная его генетическая заслуга, что он до сих пор это в себе хранит. Сколько же пережило это поколение, боже мой! Вот те, кто прожил русский 20 век, это не уму непостижно. Чему же удивляться, что люди к храму приходят? Вот еще подумал о том, что мы правду о войне никогда не узнаем. В войну происходили такие вещи, которые выдумать нельзя. И когда начинают о войне трактовать ее, так эдак переворачивать, тем более люди, не воевавшие, это смешно. Почему у меня всегда были смешные люди, упрекающие Астафьева Виктора Петровича в якобы в искажении правды о войне? Особенно смешно это слышать от людей, которые сами не воевали в этой войне, в отличие от Виктора Петровича. Это очень смешно. Это как если бы я рассказал, что на паровозе тяжелые условия труда, кидать уголь надо, чистить топку,
рисковать порой, вовремя качать воду, выходить на остановку, какая бы ни была погода, смазывать машину. Тяжелый, грязный труд, во многом самоотверженный. А мне человек скажет: все, что вы говорите, это оскорбление паровоза, этой прекрасной машины, сыгравшей такую роль в человеческой цивилизации, а вы своим рассказом принижаете и пытаетесь исказить и испортить в наших глазах образ прекрасной машины паровоза. Вот примерно вот такого же рода будут люди, которые, в отличие от меня, никогда на нем не были, никогда этой работой не занимались. То же самое, да. Ну и так, слушаем дальше рассказ дяди Саши Новоторова, старого машиниста-ветерана из города Осташкова Тверской губернии.
Да, а весной, в мае месяце...
Это какого года?
Так,
42-го. В 42-м году. Да. Я был бригадиром, это так и работал в деревне. Нас 25-й год в Слежарово все обуч проходить. И вот мы там, значит, закончили...
Военного дела, да, все обуч?
Да, военному делу. 22 июля нас в армию взяли. Я по тех пор все работал бригадиром в колхозе.
А немцы-то были, не обижали вас?
А?
Немцы не обижали вас?
А немцы, вот как я сказал, за нашу деревню прошли, в этот же день вернулись, и больше они ничего. Только вели это артиллерийский
обстрел.
Но аэродром по направлению, где они находились, с правой стороны деревни, деревня Березук, большая, 2 километра, а с левой стороны болотисто место, скот там вообще пасся. Они все в это болото стреляли. В деревне ни одной, ни одного снаряда не попало. Ну и вот, значит, нас в армию, но не в Селижарово, собрали нас в селище, 25-й год. Вот мы там 2 суток находились в селище, а 22-го, это уже июля, нас погрузили и повезли. Ну, как на фронт везли, везли. А свезли на Урал, город Губаха.
Пермского края.
Угу.
Обманом, короче говоря, свезли.
Что остались еще.
Когда нас туда довезли, сразу же поняли это дело и бежать оттуда, да. Но когда проходила война там около нас, у нас 11 человек солдат жило в доме, и одного солдата убили. И, значит, после этого эти солдаты, которые жили у нас, мне рюкзак, мол, на как будущему бойцу тебе рюкзак.
Еще в деревне.
Его, да, того отдали. Бойца, рюкзак. Да, да. Нашего бойца.
Да, которого убили, и, там рассказывал, ничего.
И вот, значит, как свезли на Урал, на Урале бежать начали. И я тем более собирался бежать. Вот уже все было приготовлено. А я это командиром отделения и там также и был. Это в шахте хоть на гражданском деле, а так и был это, как с нас спрос был. И вот уже были договорившись бежать, мой рюкзак там сколько, а я скрывал это 2-3 дня, не говорил, такой-то сбежал. А паёк получал. В этот рюкзак, ну что там, за каких-то за 5-6 дней накопилось. и тоже бежать. А там клуб был такой деревянный, одноэтажный. Ребята мне машут, там спрятавшие, давай, надо уходить. А каждое утро построение делали, проверка была. А мне никак не уйти, построение. Так мой рюкзак
ушел.
С продуктами. А я так и остался. Продолжали бежать. Бежали, успевали убежать, если там 3-4 человека, этим удавалось убежать. А то раза 2 или 3 группами, человек по 50, их поймают и обратно, как скот обратно гонят. Ну, значит, так мне и не удалось. Так я и работал.
Ну, работал хорошо, да? Вот смотрю, сверху лежит
шахте.
Эта книжка за доблестный труд.
А? Шахтером?
Шахтером.
С отбойным молотком?
Нет.
Машинистом?
Поездовым. Это
вагонетки там.
Поездовой электровоза.
А-а-а.
Вот бывает, кино-то показывают, маленький электровозик-то там возит. И вот я там проработал этим поездовым недолго. 3,5 месяца только. Машинист, а там кадровые ребята с 19-го, с 18-го года. Такие были все это машинисты. А там немцы тоже были в армии, в шахте работали. Это немцы Поволжья.
Поволжье.
Как-то они вот были попавшие. Значит, и работали в шахте. Вот Эмма такая,
немка,
девушка, была диспетчером у нас. А машинист мой, ну, за ней ухаживал. И вот он, значит, добился, чтобы ей поставили к нему поездовой. А меня машинистом поставили.
Между прочим, то, чем занимался дядя Саш там, в Губахе-то, уголь добывал, где он там был машинистом этого шахтного электровоза, работал на этих горизонтах, уголь этот в основном шел на паровозы. Для сведения, примерно треть от третьей до четверти в разные периоды добывавшегося в стране угля шли для отопления паровозов. Вот сколько они съедали. К сожалению, в нашей стране на паровозы никогда не давали хороший уголь, и работа требовала огромного мастерства от паровозной бригады, чтобы топить плохим углем. Слушаю его, конечно, очень волнующий рассказ.
А вот около 4 годов я поработал машинистом, а потом меня поставили десятником. Вот, поставили десятником, я машинистом работал на втором горизонте. Это горизонт, значит, 400 метров, горизонт от горизонта 400 метров. Это где-то под 40 градусов. Ну, значит, поставили десятником. И вот я год отработал десятником. А по документам под конец-то уже стали не десятником, а мастером называть. Это сначала так, десятником там должность была. И вот я, значит, задумали поступить в техникум. Там Верещагино такое есть, там сельскохозяйственный в техникум. Ну, было трудно учить, никак не отпускали, но все же через комсомол, все же комсомольцем был, отпустили. А там паёк-то сжатый.
Вот хотел спросить, как кормили-то на шахте?
В шахте-то кормили, нельзя обижаться.
Хорошо, да?
200 хлеба давали. Давали, и так это... Хватало, короче говоря. Некоторые... Но надо было сразу взять себе в руки. Другие были. Карточку... На 10 дней давали карточку. И вот вместо 10 дней... Дней за 7 съедят. А потом, где скитаются, то в колхозе картошку там подворуют. Таким делом. Но я привык сразу, взял себе... В общем, нормы хватало. Хватало. Но я в училище, в технику мне долго проучился. Короче говоря, сбежал. Сбежал. Тоже приехал вот в Березук. А в Березуке что? Здесь недолго меня как в армию. В армию, значит, взять, как раз дело было, это перед Октябрьской. А здесь в Осташкове ребят, трое с нашей деревни было, на паровозе работали. И вот один с моей же деревни, и фамилия также Новоторов. Поедем, нас с паровоза не берут. И я с деревни уехал в Осташков. Ну вот, поступил кочегаром. 7 лет кочегаром, почти что 8.
К сожалению, вот в этот момент рассказа дядя Саша упустил один момент, который потом рассказал уже за обедом, уже в это время я не писал, совершенно меня поразивший и глубоко растрогавший. Он когда возвращался оттуда, с шахты-то в деревню, он же деньги получил, зарплату, потом при увольнении ему деньги там заплатили, и он рассказывает, что он день еди зашил себе в штаны, а ехал на крыше вагона, привязавшись к вентилятору вагонному, вот этому грибу, который на крыше старых вагонов был, чтобы не упасть оттуда, не уснуть и не упасть. Все время в паровозном дыму, в грязи, в копоти ехал с Урала, представляете себе. Есть очень хотелось. Он потихоньку ел хлеб, который у него с собой был, в котомке, привязанный вместе с ним к нему уже самому, к дяде Саше, котомку он самому к себе привязал. Понемножку хлеб оттуда ел, ну, научился за войну терпеть голод. Добрался до дома, приезжает в деревню к себе туда, в Березук. Мать, большая семья, даже деревенские семьи огромные были, 9 человек, это обычная деревенская семья, садятся за стол, мать ставит на стол щи пустые, то ли из крапивы, то ли не знаю из чего, и каждому по маленькому кусочку отрезает хлеба, который выпечен здесь же в избе. Смотрит на сына и говорит: сынок, дядя Саш, ты прости, больше ничем порадовать-то вроде тебя не могу. Вот так вот у нас, так вот мы живем. А я видел еще фотографии из семейного альбома. Страшная нищета. Во что одеты люди? Из каких-то тряпок для детей сшита одежда. Просто убого, особенно в этих бедных, голодных областях. Тверской, Новгородской, Псковской. Это бедные земли, все очень. Невероятно. И он взял штаны, разрезал, вытащил оттуда пачку денег, ударил по столу и говорит: пусть теперь всегда будет много хлеба. А мать послезилась.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.